Глава 13. Ля Донна э мобиль. Было утро. Герцогиня де Тамп полусидела, полулежала на диване в своей роскошной спальне. Склонив головку на одну руку, она небрежно перебирала другой свои густые мягкие волосы. Ее стройный стан грациозно охватывало легкое утреннее платье, ее маленькие беленькие ножки, обутые только в просторные туфли из черного бархата, казались в них еще меньше, еще белее, чем были в действительности. В той же самой спальне у окна стоял король Франциск I. Он стучал пальцами по стеклу и смотрел вдаль. Красавица, наконец, наскучила молчать, и она сказала Франциску I:
«Вы что-то очень задумались, государь. О чем это?»
«Я сочинял для вас стихи», — отвечал король.
«Стихи? И сочинили?»
«Да».
«Так прочитайте их, ради бога».
«Почему же нет? Вот они». «Будучи один около окна утром, когда начинался день, я видел с одной стороны Аврору, которая указывала путь Фебу, а с другой — мою милую, которая причесывала свою золотистую головку. И я увидел, как один из ее лучистых глаз пустил стрелу, до такой степени дивную, что я был вынужден громко воскликнуть: «Боги бессмертные, вернитесь на ваши небеса, ибо ее прелесть затмит вашу».
«Прелесть! Прелесть!» — вскричала герцогиня. «Смотрите теперь на вашу Аврору сколько вам угодно, я ревновать к ней не буду. За такие стихи можно все простить. Прочитайте их, пожалуйста, еще раз».
Желание герцогини было исполнено, но на этот раз своенравная красавица не сказала ни слова. «Что с вами?» — спросил Франциск I, изумленный ее молчанием.
«Ничего»,
— отвечала герцогиня печально.
«Однако же...» «Впрочем, к чему скрывать? Мне пришла мысль, что поэту еще непростительнее, чем королю-рыцарю, равнодушно смотреть на оскорбление любимой женщины».
«Опять!» — вскричал Франциск I с досадой. «Но в чем вы тут видите оскорбление? Я решительно понять не могу. И скажу вам откровенно, такой злопамятности я не ожидал».
«Что делать, государь? Я ненавижу точно так же, как люблю, всей душой».
«Ну хорошо. Я верю вам, вы можете ненавидеть сильно. Но если я попрошу вас не сердиться на человека, который иногда говорит сам не знает что, и который, ручаюсь вам, не имел никакого намерения оскорбить вас. Если я попрошу вас простить Бенвенута из любви ко мне, неужели вы не исполните мои просьбы?»
«Не имел намерения?» —
сказала герцогиня почти шепотом.
«Да», — отвечал Франциск, — «никакого».
«И что это за человек?» — прибавил он воодушевленно. «Он, я убежден в том, не имеет равного себе по своему искусству. Я убежден также, что Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи, Тициан и Андреа дель Сарто будут украшением моего царствования. Они прославят его». Госпожа де Тамп не отвечала ни слова. «И при том», — продолжал король, — «я люблю его. Люблю сильно. Мне грустно видеть, что вы сердитесь на него. Простите же его, герцогиня, простите, для меня. Вы согласны?»
«Вы имеете право приказывать мне, и я должна повиноваться вам», — сказала герцогиня. «Ваша воля будет исполнена».
«Благодарю вас. Благодарю от всего сердца, моя добрая Анна. И в вознаграждение за радость, которую вы доставите мне вашим примирением, вы можете просить у меня, чего пожелаете. Но, бог мой, мне уже пора расстаться с вами. Сегодня опять совет. Советом теперь у нас конца нет. Брат мой Карл V все хитрит со мной. Вместо шпаги у него теперь перо. Прощайте же, Анна, надобно идти тоже хитрить. А какая это скука, если б вы знали. Но до свидания. Не вставайте. Меня дожидается в передний паж. До свидания». Сказав это, Франциск I простился с герцогиней и вышел из спальни. Красавица задумалась, но, увы, задумалась не о том, кто только что расстался с ней. Она думала долго, потом встала, кликнула своих горничных и занялась своим туалетом.
Туалет длился также немало времени. Когда он подходил к концу, герцогине доложили, что к ней приехал Дестурвиль с виконтом де Морманом. Они принадлежали к числу самых преданных приверженцев герцогини, и именно по этой причине были одними из самых жарких противников фаворитки дофина Дианы де Пуатье, которую госпожа де Танп не терпела. А потому едва ли нужно говорить, что герцогиня приняла их чрезвычайно ласково. После первых приветствий она сказала Дестурвилю с непритворным участием: «Мне известно, мессир Прево, все, что случилось с вами, и я искренне, от души, жалею о вас».
«Госпожа герцогиня», — отвечал хитрый старик, — «можно ли ожидать, чтобы тот, чью наглость не остановили ни красота, ни высокое звание, чтобы подобный человек уважил лета?»
«О, что касается моей личной обиды, я уже забыла о ней», — отвечала госпожа де Танп. «Я должна забыть о ней. Меня просил об этом король. Ведь вы знаете, он все прощает своим художникам».
«В таком случае, госпожа герцогиня, вы, без сомнения, не позволите принять милостиво просьбы, которую мы намеревались было утруждать вас, и мы...»
«Просьбы, мессир Дестурвиль? Но в чем же она состоит? Скажите, прошу вас, иначе я рассержусь на вас, мой добрый друг».
«Если вам угодно, госпожа герцогиня. Дело вот в чем. Право занять апартаменты в одном из королевских отелей, за которое обязан я вашему ко мне благорасположению, я осмелился предоставить виконту де Морману, и мы выбрали Нельский отель, потому что он теперь в таких дурных руках».
«А, — сказала госпожа де Танп, — продолжайте».
«Виконт, госпожа герцогиня, сначала предполагал воспользоваться этим правом немедленно, но потом раздумал. Он не знает теперь, на что ему решиться. Его пугает Бенвенуто Челлини».
«Позвольте, мой достойный друг, — перебил виконт де Морман, — позвольте, вы не совсем верно объясняете дело. Я вовсе не боюсь Бенвенуто Челлини, но меня страшит гнев короля. О том, что этот итальянец может убить меня, я не беспокоюсь ни малейше. Если же я опасаюсь чего-нибудь, так только опасаюсь убить Челлини. Ведь, убив его, я лишу государя нашего слуги, которого он удостаивает особым благоволением».
«Вот я и осмелился, госпожа герцогиня», — продолжал Дестурвиль, «обнадежить виконта, что в случае надобности вы не откажете ему в вашем покровительстве».
«Я никогда не откажу в нем моим друзьям», — сказала госпожа де Танп. «А теперь особенно. Теперь на вашей стороне справедливость. Ведь вы имеете позволение короля».
«Наш выбор его величества может счесть мщением», — отвечал виконт. «Но главное то, что я могу убить Челлини, потому что если я пойду к нему, так уж, конечно, не один. Со мной будут надежные люди».
«О, боже мой», — сказала госпожа де Танп с улыбкой. «Король очень мало заботится о мертвых. Пожалеет и все тут. Наказания не будет».
«Ну, госпожа герцогиня», — отвечал осторожный виконт,
«может случиться, что попытка не удастся, что этот наглый итальянец отразит силу силой. Тогда необходимо будет прибегнуть к хитрости. Мои люди должны встретить его в какой-нибудь уединенной улице ночью или, по крайней мере, вечером. И ведь у них, госпожа герцогиня, не одни только шпаги. У них есть и кинжалы».
«Понимаю», — сказала госпожа де Танп столь же спокойно, как будто дело шло о самом обыкновенном предмете.
«И вы находите?»
«Я нахожу, виконт, что вы человек предусмотрительный, и что быть вашим врагом не очень-то хорошо.
Однако, если бы случилось что-нибудь, могу ли я надеяться на защиту вашу?»
«Об этом надобно подумать, виконт. Дело не шуточное. Впрочем, если рассудить, Челлини оскорбил меня. Я ненавижу его столько же, сколько ненавижу моего мужа и Диану, и я, кажется, могу обещать вам...»
При последних словах в комнату вошла одна из горничных госпожи де Танп. Герцогиня не кончила своей фразы, нахмурила бровки и с досадой спросила у нее:
«Что тебе надобно? Приехал кто-нибудь?»
«Да, сударыня»,
— отвечала горничная, испуганная суровым взглядом герцогини.
«Приехал господин Бенвенуто Челлини с вазой. с чудесной вазой. Он говорит, что она для вас и просит позволения видеть вас».
«Челлини», — сказала госпожа де Тамп с торжествующим видом. «А ты что сказала ему?»
«Я отвечала, сударыня, что вы еще не одеты и что я доложу вам. Я не знала, угодно ли будет принять».
«Господин Челлини», — сказала госпожа де Тамп де Стурвилю, который был очень смущен в эту минуту. «Господин Челлини, кажется, изволит, наконец, осознать свою вину. Что он одумался, ему же лучше, и я не прочь выслушать его извинения, но я вовсе не считаю необходимым спешить принять его. Пусть он еще более почувствует, кого осмелился оскорбить. Скажи ему», — прибавила она, обращаясь к горничной, «что ты докладывала мне и что я приказала подождать». Горничная вышла из комнаты.
«Итак, я говорила вам, виконт», — продолжала госпожа де Тамп уже совершенно иным тоном, «что обстоятельство, о котором вы желаете знать мое мнение, очень важно, и что вы решительно не можете надеяться, чтобы я взяла вашу сторону, ведь вы затеваете не более и не менее, как засаду до убийства».
«Но, госпожа герцогиня», — робко заметил Прево, «обида, которую осмелился нанести вам Челлини, заслуживает».
«Он раскаивается, мессир. Бенвенуто Челлини так горд, что не уступил даже папе. А теперь он смиренно дожидается в передней и еще долго будет ждать там милостивого взгляда женщины. Чего же требовать более за какое-нибудь неосторожное слово? Надобно иметь сострадание, Прево. Простите и вы. Простим вместе, мессир де Стурвиль».
«Не решаюсь обещать вам, госпожа герцогиня, того, чего не могу исполнить», — сказал де Стурвиль. «И прошу дозволить нам удалиться».
«Вот уж уйти-то я не позволю вам ни за что на свете!» — вскричала госпожа де Тамп, для которой торжество без свидетелей было вовсе не торжество. «Вы должны видеть сцену, которая будет унижением для вашего врага. Вы отомстите ему этим. А в ожидании мы поговорим. Ваша дочь выходит за графа Дорбека?»
«Точно так, госпожа герцогиня».
«Партия хорошая, мессир. Я очень рада, что она устроилась. Граф Дорбек предан мне не менее вас. А имя вашей дочери?»
«Коломбо».
«Очень мило. Но имя, говорят, имеет влияние на судьбу человека. Если это правда, у вашей дочери должно быть нежное сердце, и ей суждено страдать». Госпожа де Тамп вдруг остановилась, потому что вошла опять та же горничная, которая приходила с докладом о Челлини. «Ну что?» — спросила герцогиня.
«Он сказал, сударыня, что подождет»,
— отвечала горничная. «Хорошо, ступай». Приказание было исполнено, а госпожа де Тамп продолжала. «Только в одном хочу я предостеречь вас, мессир де Стурвиль. Граф — человек чистолюбивый, тщеславный, и легко может статься, что он не откажется променять свою жену на какую-нибудь должность или хоть на титул герцога. А искушение представится наверняка, ведь ваша дочь, уверяет, очень хороша собой. Да, кстати, о ней. Вы познакомите меня с ней, мессир?» Госпожа де Тамп еще долго потом разговаривала со своими гостями, разговаривала весело, по-видимому, вовсе забыв о художнике. Наконец она как будто вдруг вспомнила о нем и сказала:
«А, бедный Челлини все дожидается и, без сомнения, проклинает свою судьбу. Да как и не проклинать, он не привык сидеть в передней. Его даже в Лувре не заставляют ждать ни минуты. Он, конечно, стоит наказания, однако все-таки жаль его. И мы через полчаса освободим его». «Но, боже мой, что это такое? Шум? Крик?»
«Уж не он ли это? Быть может, затеял ссору?» — заметил Прево, желая от всей души, чтобы догадка его оправдалась.
«Он?» — сказала герцогиня, побледнев. «Пусть только осмелится. Но пойдемте, господа, пойдемте посмотрим, что там случилось».
И они пошли в приемную. Догадка Прево оправдалась. Крик, рассердивший герцогиню, был криком художника. Челлини, как видите, послушался совета Приматиччо. Через 2 или 3 дня после разговора с живописцем он вместе со Сканио отправился к госпоже де Тамп, взяв с собой одну из лучших своих ваз, предназначенную в подарок герцогине.
Когда они пришли в отель фаворитки, их встретили лакеи и сказали, что еще слишком рано и что герцогиня еще не принимает. Челлини хотел было уйти, как вдруг случайно вышла в приемную Изабелла, так звали известную нам горничную любимицы Франциска I. Она согласилась доложить о мастере госпоже де Танп. Выслушав ответ герцогини, несколько смягченной Изабеллой и не подозревая ничего, Бенвенуто решился подождать, пока оденется красавица. Прошел целый час, а в приемную не выходил никто. Туалет герцогини начал казаться художнику уж слишком продолжительным. А между тем Асканио, еще не совсем оправившийся от своей раны, утомленный переходом и печальный, все более и более бледнел. Прошло еще около четверти часа. Бенвенуто, встав со своего места, начал ходить по приемной быстрыми шагами. Потом он вдруг остановился и спросил у Асканио:
«Ты, кажется, чувствуешь себя дурно, дитя мое».
«О, вовсе нет», — отвечал молодой человек, не желая опечаливать Бенвенуто. «Мне только жаль вас, маэстро. Вы, я замечаю, скучаете. Но теперь нас, наверное, примут скоро».
В эту минуту Изабелла снова вошла в приемную.
«Ваша госпожа одевается очень долго», — сказал ей Бенвенуто.
«Долго?» — отвечала горничная насмешливым тоном. «Да вы всего ждете часа полтора. Что же вы еще жалуетесь?»
Сказав это, она захохотала и убежала из приемной. Бенвенуто превозмог себя и на этот раз и молча сел на свое прежнее место спиной к дверям, в которых неподвижно стояли два лакея и, улыбаясь, посматривали на художников. Внешне Челлини был спокоен, но в душе у него уже кипел гнев. Прошло еще четверть часа, Бенвенуто взглянул на Асканио, молодой человек был бледен, как мертвец. «А-а-а!» — вскричал Челлини, выведенный из себя. «Так она делает это нарочно. Она задумала оскорбить меня, да не удастся ей. Идем, Асканио». Вслед за тем Челлини приподнял табурет, на котором сидел до последних слов своих, и швырнул его на пол. Табурет сломался. Лакеи хотели было кинуться на Бенвенуто, но, увидев, что пылкий художник обнажил до половины свой кинжал, остановились в испуге. В ту же самую минуту в других дверях появились госпожа де Танп, Приво и Виконт.
«Да, мы уходим отсюда», — продолжал Бенвенуто, смотря на лакеев и как будто не замечая герцогини. «Скажите вы вашей госпоже, что подарок, который готовил я ей, будет отдан первому встречному, потому что она не стоит моего подарка. Скажите ей, что она очень ошибается, если думает, что я такой же лакей ее, как и вы, и что мы, художники, не торгуем своим уважением, как торгует она своей любовью».
«Теперь идем, Асканио», — прибавил он, оглянувшись на своего любимца. Асканио не отвечал ни слова, он был в обмороке.
«Асканио!» — вскричал Челлини, бросаясь к молодому человеку. «Боже мой, он не дышит! Он, может быть, умер! О, скорей! Скорей отсюда!»
Почти столь же быстро, как Бенвенуто, кинулась к Асканио и герцогиня. Она схватила его за руку и сказала Бенвенуто:
«Если вы унесете отсюда вашего Асканио, он непременно умрет. Ему необходима немедленная помощь. Я сейчас же пошлю за доктором. Сами вы можете идти, но его оставьте у меня».
Челлини пристально посмотрел на госпожу де Танп, потом взглянул на Асканио. На лице первой выражалось участие, второй не приходил в себя. Челлини убедился, что он должен принять предложение фаворитки.
«Вы отвечаете мне за него», — сказал он герцогине.
«О, отвечаю жизнью!» — вскричала герцогиня. «Сию же минуту!» — прибавила она, обращаясь к одному из лакеев. «Позвать сюда доктора!»
Бенвенуто поцеловал молодого человека в лоб, потом он завернулся в свой плащ и гордо вышел из приемной, обменявшись с герцогиней взглядом, в котором выразилась вся их взаимная ненависть. А на Деструвиля и на Виконта он даже не взглянул. Вскоре после ухода его пришел домашний врач госпожи де Танп. Асканио была тотчас же оказана необходимая помощь.
«Он приходит в себя»,
— вскричала фаворитка, заметив, что Асканио пошевелил рукой.
«Теперь, доктор, ему нужен покой, да?»
Доктор в знак согласия кивнул головой.
«Так отнесите этого господина в кабинет»,
— сказала герцогиня своим лакеям, подходя к ним на несколько шагов.
«Положите там на диван, досмотрите,
прибавила она вполголоса.
«Если у вас вырвется хоть слово о том, что вы теперь слышали и видели, вам уже не удастся после того разговаривать ни с кем в жизни».
Лакеи молча поклонились и бережно вынесли Асканио из приемной. Доктор последовал за пациентом. Оставшись наедине со своими гостями, герцогиня взглянула на каждого из них по очереди долгим, испытующим взглядом. Потом, опустив глаза, она сказала Марману довольно спокойным тоном.
«Итак, я говорила вам, виконт, что обстоятельство, о котором вы желаете знать мое мнение, весьма важно. Но хотя бы оно было еще важнее, вы можете смело надеяться на мою защиту и покровительство. Можете быть вполне уверены, что последствия встречи на уединенной улице останутся безнаказанными. Ручаюсь вам в том. Советую только оставить шпаги в покое. Кинжалы, шпаги, виконт, вернее, я очень хочу. Просить вас быть скромным и не мешкать считаю излишним. Вам самим известно, что это необходимо».
Герцогиня замолчала на минуту.
«Теперь прощайте, господа», — сказала она потом отрывисто.
Прево и Марман удалились в сильном смущении. Почти тотчас после их ухода госпожа де Тамп навестила своего красавца больного. Когда она подошла к нему, Асканио открыл глаза. Доктор был тотчас же отпущен. Он обнадежил герцогиню, что опасности для жизни вовсе нет.
«Где я?» — сказал Асканио слабым голосом.
«Вы у меня, Асканио», — отвечала госпожа де Тамп.
«У вас? А вы кто? Ах, да, я узнаю вас, госпожа герцогиня. Но где же патрон? Где Бенвенуто Челлини?»
«О нем не беспокойтесь, Асканио. Он теперь дома, обедает».
«Зачем же он оставил меня здесь?»
«Вам сделалось дурно, и он поручил вас моим попечением».
«Так он точно в безопасности? С ним не случилось здесь ничего неприятного?»
«Ничего, Асканио, совершенно ничего, и он теперь в безопасности, клянусь вам».
«Но, боже мой, вы так заботитесь о вашем Челлини, что забываете о самом себе. Как вы себя чувствуете?»
«Мне с каждой минутой лучше, госпожа герцогиня, и я искренне благодарю вас за внимание».
«О, обо мне ни слова, Асканио», —
отвечала госпожа де Тамп с очаровательной улыбкой. Потом она долго расспрашивала молодого человека о его прошлом, о его искусстве, его надеждах, и дивно, обольстительно нежен был ее голос, когда она говорила с Асканио. Дивно нежен был взор ее, когда она смотрела на него. А он, увы, не заметил ни этой нежности голоса, ни этой нежности взора. Он даже хотел было уйти, но герцогиня упросила его остаться. Чтобы подолее удержать его, она решилась заговорить с ним о Челлини.
«Мне, — сказала она Асканио, — хотелось бы знать, какого вы мнения о вашем Бенвенуто Челлини как о художнике?»
«Как художник, сударыня, он превзошел самого Микеланджело», — отвечал Асканио.
«О, прошу вас, не нахваливайте его слишком. Вы заставите меня менее сердиться на него за его невежливость, за его грубое обращение».
«Его обращение, госпожа герцогиня, конечно, не всегда может быть оправдано. Он вспыльчив. Но зато что за душа у него? Благородная, чистая. И теперь виной всему одна его вспыльчивость. Ему показалось, что вы были намерены оскорбить его».
«Ах, боже мой!»
— отвечала госпожа де Тамп с притворным смущением.
«Да это была просто шалость. Я только хотела немножечко помучить его. Мне ведь не сказали, — прибавила она с живостью, — что вы были с ним».
«О, когда бы он знал, что тут нет обиды! — вскричал Асканио. — Когда бы он знал, что вы добры, сударыня, он бы на коленях попросил у вас прощения».
«Да перестаньте же, Асканио! —
сказала красавица со своей чудной улыбкой. —
Вы уже ни за что на свете не заставите меня простить Челлини. Я хочу сердиться на него. Слышите ли? Хочу».
Асканио не отвечал ни слова.
«Но, — продолжала госпожа де Тамп, — я совсем забыла о главном, о том, что вы пообещали поработать для меня. А у меня есть мысль. Видите ли, когда вы были в моей приемной, бледный, неподвижный, мне показалось, что передо мной прелестная лилия, которую наклонил ветер. Так сделайте же мне лилию из жемчуга и серебра. Я стану носить ее на груди».
«О, сударыня, чем заслужить?»
«Еще просьба, Асканио. Я принимаю в вас живое участие. Я желала бы устранить от вас все неприятное. Исполнение этого желания зависит от вас. Дайте мне слово не скрывать от меня ничего, ни ваших поступков, ни ваших намерений, ни ваших печалей».
«Я высоко ценю ваши милости, но...»
«Но?»
«Но не могу воспользоваться ими, госпожа герцогиня. 2 дня тому назад вы могли бы быть моим гением-хранителем, а теперь ни вы, ни кто другой в мире не в силах помочь мне».
«Как знать?
Я убежден в этом».
«По крайней мере, вы скажете, что было с вами 2 дня тому назад».
Молодой человек молчал.
«Послушайте», — продолжала фаворитка, взяв Асканио за руку и слегка сжимая ее своей рукой. «Вы таитесь от меня. Вы таитесь от дружбы».
«Челлини, наверное, беспокоится обо мне», — отвечал Асканио. «И я уже так давно отнимаю у вас время, госпожа герцогиня. Позвольте же поблагодарить вас, проститься с вами».
«Как спешите вы, бог мой! Подождите, по крайней мере, пока приготовят вам портшес. Пешком вы не можете идти, вам это запретил доктор».
Затем герцогиня кликнула Изабеллу и одного из слуг своих. Первой она приказала принести жемчуг и драгоценные камни, второму — приготовить портшес. Изабелла принесла, что было приказано, и вышла. Слуга вышел еще прежде.
«Теперь», —
сказала госпожа де Танп, отдав Асканио камни и жемчуг.
«Я возвращаю вам свободу. Когда вы оправитесь совершенно и закончите рисунок, покажите мне его».
«Непременно, госпожа герцогиня».
«А ваша тайна, Асканио? Верьте мне ее. Откройте как другу».
«Как другу, да», — вскричал Асканио. «Вы не поможете мне, но мне будет легче, когда я выскажу вам мою печаль. 2 дня тому назад я узнал, что женщина, которую я люблю, и в любви которой я был уверен, не любит меня. Что дочь мессира де Струвиля... Впрочем, вот вся моя тайна. Мне остается только умереть».
Будто удар грома прозвучали эти слова для герцогини. Она смотрела на молодого человека молча, неподвижно. Асканио поцеловал ей руку и выбежал из комнаты.
«Соперница?»
«Соперница!» — вскричала фаворитка, выходя из своего оцепенения.
«Но он не любит ее.
Он будет любить меня. О, я заставлю его полюбить меня и погублю Бенвенута!»